Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения – хамартиология. Я только напомню, что в предыдущих лекциях мы остановились на том, как Ветхий Завет определяет термины греха. Мы посмотрели с вами 14 различных слов, которые описывают грех и его воздействие на человека. Сегодня я предлагаю глянуть вместе с вами термины Нового Завета. Итак, первый термин, на который мы обратим внимание, это грех хамартия. Как и еврейское слово хата, этот термин также несет основной смысл непопадания в цель. К примеру, в Евангелии от Матфея, это будет 12 глава, 31 стих, мы читаем следующее. Матфея 12, 31. Не сказано следующее. «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа Святого не простится человеком». В этом случае используется общее понятие «грех». Так же само, как в Деяниях, 7 глава, 20 стих. Деяния 7:60, я извиняюсь. Книга «Деяния святых апостолов», 7 глава. Это фактически молитва Стефана, где он говорит: «И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: „Господи, не вмени им греха сего“, и почив, и сказав сие, почил». Так же само, как послание к римлянам, это будет 3 глава, 9 стих. Послание к римлянам, 3, 9. Здесь используется слово «хамартия», аналогично еврейскому «хата» 3.9. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. И точно так же 6 глава с 1 по 2 стих сказано следующее. Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? И первое послание Иоанна 1.7. Первое послание Иоанна 1.7. «А если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». В этом случае здесь используется как раз слово «хамартия», которое описывает грех вообще. Только то, что грех является наиболее общим и наименее точным термином Библии, нисколько не преуменьшает серьезности греха. Суть дела заключается в том, что достаточно даже одного греха, чтобы отправить человека на вечное мучение. Следующее. Это употребление слова «обмануть» или «заблуждаться» – «планал». «Планал» значит «вводить также в заблуждение». «Планаумай» – «заблуждаться самому». «Плана» или «планус» – «идти в заблуждение». «Планетес» или «планес» – «тот, кто вводит в заблуждение». Как правило, употребляется для обозначения нарушения откровенной воли Бога и более конкретно побуждает человека к идолопоклонству. Это нарушение несет ответственность перед Богом и, соответственно, заслуживает осуждения и наказания. В послании к римлянам, 1 глава, 21 стих, мы читаем следующее. Римлянам 1, 27. Здесь подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друге. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. То в этом случае как раз под обманом или заблуждением, используется это слово «планао». То есть язычники, отпавшие от Бога, приравниваются к поклоняющимся творению или идолам. И вот это слово, содержащее «планао» в 1.27, также описывает и проявление этого греха с 21 по 23 стих в послании к римлянам, 1 глава. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, насуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». Как следствие этого, Бог предал их этому заблуждению, планау. Уклонение от Божьего пути никогда не рассматривается как невинный поступок. Люди, уклонившиеся от истины, полностью подотчетны, так как говорит Писание, что это заблуждение также совершается благодаря осознанному отвержению Бога человеком. В послании к римлянам 1.19 сказано: «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил их, но познав Бога, тем не менее человек отказывается от Бога». Следующее значение – это нарушать или грешить. Хюпербайно. Основная идея заключается в значении переходить, переступать, как, например, перейти черту или границу, то есть нарушить что-либо, согрешить. Этот термин особо значим, когда есть известный стандарт, который сознательно нарушается. Как то, к примеру, в послании к римлянам 2.23 сказано. 2.23. «Хвалишься законом», закон как определенный стандарт, «а преступлением закона», то есть хюпербайно, преступлением закона, то есть переступаешь его. 4.15, та же идея из послания к римлянам, 4 глава, 15 стих сказано: «Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступлений». Как скоро мы обозначили какой-то стандарт или правило, то преступление его сразу же вызывает гнев. И 5 глава из послания к римлянам, 14 стих, 5.14. «Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего преступления Адама». То есть в этом случае поступок Адама оценивается этим словом «хюпербайн» – «переступил». Была определенная черта, которую Бог провел, сказав Адаму, что он не может есть от дерева познания добра и зла, но Адам ее приступил. И давайте глянем отрывок в первом послании к Тимофею. Это будет 2.14. Тимофею 2.14. «И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление», то есть переступила. Будучи обманутой, женщина переступила эту черту дозволенного, определенную Богом. Хорошая иллюстрация природы этого греха находится в Тимофее. «Ева была виновна в том, что она съела от дерева, но Павел больше вины полагает на Адама, так как его действия были совершены в абсолютном знании, понимании природы того, что он делает». В Тимофея 2.14 сказано: «А не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление». Сознательность этого греха в свете знания очевидна, потому что в Тимофея 2.13 сказано: «Ибо прежде Адам создан, а потом Ева». То есть подчеркивается первостепенная ответственность Адама, которая ложилась на него. сознательность этого греха в свете знания, очевидно. Где Павел говорит о злых людях и обманщиках, которые слушают истину, но все же ей противятся. Второе послание к Тимофею, 2 глава, 13 стих. Здесь сказано следующее. Второе послание Тимофея. Если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. То есть в этом случае человек может оказаться неверным, как нарушителем, который приступает к Божьи стандарты, но Бог не приступает их. Также отрывок из второго послания Петра, 3:17. Второе послание Петра, 3:17. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Та же самая идея увлечения. Как подобно Ева была обманута и увлечена сатаной, так и нам стоит беречься для того, чтобы не быть увлеченными и не отпасть от своего призвания. Еще один отрывок мы можем с вами посмотреть у Иакова, 2 глава, 11 стих. Иакова 2, 11. Здесь я читаю. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал «не убивай». Посему, если ты прелюбодействуешь, то если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. И здесь как раз используется это слово «хюпербайна», то есть ты переступаешь. Нарушая одну из 10 заповедей, преступник закона – в этом случае мы читаем в греческом «парабатес ному» из-за того, что все заповеди произошли от одного автора, нарушение одной из этих божественных заповедей в глазах Божьих является пренебрежением всех. Следующий термин, на который нужно обратить внимание, это «согрешит» или «отпасть». Парапипто. Этот термин в какой-то мере относится к предыдущему. Если вы слышите, они даже созвучны. То есть в этом случае мы читаем хюпербайно параптито. Хюпербайно параптито. То есть есть некоторые даже созвучия. У предыдущего этимологическое значение «отойти в сторону», а у этого этимологическое значение «упасть в сторону». Идея падения в сравнении с отхождением не преуменьшает серьезности греха, как это свидетельствует Священное Писание в том, как это слово употребляется. Хотел обратить внимание, к примеру, на параллель с Ветхим Заветом. Ветхозаветные термины произошли, или это слово использовалось для перевода ветхозаветных терминов, как «маал» – быть предателем, термин «паша» – быть непокорным, или «авел» – делать неправильно. Итак, группирование ветхозаветных и новозаветных терминов подчеркивает высокую степень нечестия и вины, связанную с этим словом. Практическая иллюстрация совпадания этого термина с парабайном можно найти в послании к Римлянам, 5 глава, 12 стих. Римлянам 5, 12. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. А в этом отрывке, которым оба два термина рассматриваются относительно к ужасу греха Адама, который навлек на все человечество погибель. Парабасис, в послании к римлянам 5.14, и парабайно, я извиняюсь, параптома, в послании к римлянам 5.15. И еще один термин – это непослушание, паракое. Этимология слова содержится в идее неслушания и или неверного слышания. Возможно, хорошей иллюстрацией будет, когда ваши дети не слушают вас или слышат избирательно. Когда ты говоришь: «Сын, дочурка, пойди помой посуду», они в упор не слышат. Но как скоро ты им говоришь: «Сын, дочурка, иди за конфетой, смотри, тут у меня есть конфета для тебя», то тут же они это слышат. Таким образом, идея заключается не просто не в слышании, а в выборочном слышании. Как скорее в желании не слышать. Посмотрите, к примеру, отрывок в Евангелии от Матфея. Это будет 18 глава, 17 стих. Матфея 18, 7. 18, 17. И если же не послушаете их, если не послушает же их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, да будет он тебе как язычник и мытарь. В этом случае человек принимает решение не слушать. Это не то, что он не способен услышать или слушать, но это как раз его осознанное желание не принимать услышанное. Деяние 7 глава, 57 стих, может быть таким ярким, яркой иллюстрацией того, что мы прочитали. А если вы помните, это ситуация, когда Стефан свидетельствовал перед Синедрионом, и вот какую реакцию он вызвал. Но они закричали громким голосом, затыкая уши свои, и единодушно устремились на него. В этом случае свое нежелание слушать далее Стефана они демонстрировали тем, что просто затыкали свои уши. Послание к римлянам, 5 глава, 19 стих. Римлянам 5, 19. Здесь я читаю: «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одному сделаются праведные многие». То есть в этом случае это была демонстрация непослушания. И также второе послание к Коринфянам 10.6. Второе послание к Коринфянам 10.6. «И готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится». И последний отрывок это Евреям 2 глава, 2 стих. Так, Евреям, 2 глава, 2 стих. «Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние». То есть в этом случае как раз используется слово «паракоэ» как непослушание. Еще один термин – это быть непослушным в значении упрямым. Это «апэйтэй» или «апэйтэо». Термин определенно несет больше этический вес, чем просто «не верить». Хотя у Иоанна 3.36 и у послания к евреям 3.18 их Писание ставит в одну линию. Заметьте, что определенно понимать неверие как моральное непослушание, а не так, что не послушаться просто означает не верить. В этом случае это не просто как приставка для определения неверия. Именно это значение выполняет приставка «а» в греческом языке. «Пейтео» – «я верю», «апейтео» – «я не верю». Но здесь это не просто неверие, а это быть виновным в этом грехе включает идею неверия и непослушания истине. То есть я просто не верю, потому что меня не убедили? Нет, я не верю, потому что я не послушен истине. И, следовательно, я виновен, потому что в моем сердце есть это упорство истине, и я не желаю верить этой истине. Послание к римлянам, 2 глава, 8 стих. Римлянам 2, 8. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, не предают но предаются неправде, ярости, гнев. Тем, которые упорствуют и не покоряются истине. Не просто не верят истине, а они как раз вот упорствуют, не покоряясь истине. Также это слово «апейтео» употребляется не просто об Израиле или иудеях в их противостоянии Богу, но также может употребляться и о поколении потопа, которое противилось Богу. Посмотрите в первом послании Петра 3.20. Первое послание Петра 3.20. Я читаю следующее. Некогда непокорным, ожидающему их Божию долготерпению. В одни Ноя во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Некогда непокорным. То есть в этом случае как раз неверующим, неверным, проявившим неверие. Но неверие это было как раз продиктовано нежеланием покориться истине. Это же мы находим и у Тита. 3 глава, 3 стих. Послание к Титу 3.3. Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны. Заблудшие были рабы похотей и разных желаний. В этом случае как раз используется как раз идея непокорения, непокорства истине. Также Тита 1.16. Здесь я читаю также Тита 1.16. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны никакому доброму делу. В этом случае мы видим явное выражение показной такой лицемерной демонстрации готовности или желания выполнить, но на самом деле их естество или природа как раз не покоряется, противится истине. Также Деяние 26.19. Деяние 26.19. «Потому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению», говорит о себе апостол Павел, свидетельствуя перед Агриппой. Другими словами, апостол Павел не проявил неверия. Но это было не просто проявление веры или доверия видению, а это была покорность тому, что Бог сказал. И в этом случае это удачно переведено как раз, как мы здесь и прочитали в 19 стихе. я не воспротивился, то есть не противился. Та же самая идея есть и в послании к римлянам, 1 глава, 30 стих. Это один из грехов, о которых мы читаем, когда бунтующее человеческое сердце выступает против Бога. Злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло и непослушны, в этом случае непокорны родителям. Они не доверяют родителям и проявляют вот эту вот непокорность. Также послание, второе послание к Тимофею, 3 глава, 2 стих, также говорит о тех грехах, о которых Павел предупреждал, как о грехах последнего времени. «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны». Следующий термин, на который мы обратим внимание, это беззаконие, аномия. «Номос» на греческом значит «закон», а «номия» вы уже знаете, это приставка, которая говорит «против», как «Христос» и «антихрист», «против Христа». Этимология этого термина имеет значение «без закона». Греческий термин употребляется в Септуагинте для перевода множества различных еврейских терминов. Фактически, более 20 терминов переводится этим словом «беззаконие», многие из которых описывают тяжелые хамартиологические грехи, хамартиологические термины, которые мы уже рассматривали. Давайте посмотрим, как это слово «беззаконие» используется в Священном Писании. Римлянам 4 глава, 7 стих. Послание к римлянам 4:7. Итак, беззаконие. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Также римлянам 6:19. Здесь сказано так. «Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию». Или послание к евреям, 10 глава, 17 стих. Евреям 10:17. Здесь я читаю. 10:17. «И грехов их и беззаконий их не воспомяну более». И второе послание Коринфянам, 6 глава, 14 стих. Второе послание Коринфянам, 6:14. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмой». В этом случае подчинение или сотрудничество с нечестивыми людьми, которые порабощены беззаконием, недопустимо. И второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 3 стих. Фессалоникийцам, это будет второе послание Фессалоникийцам, 2:3. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели». Здесь говорится о пришествии Антихриста. Итак, серьезность этого греха может быть описана как ужасное неповиновение известной воле Божьей. Еще один термин – это адекая, или делать неправду. Декаясон – это праведность, праведный. Адекая – это, опять же, тот случай, когда приставка «а» обращает слово в противоположное значение. Библия поясняет, что недостаток праведности не является нейтральным. И в Иоанна первом послании Иоанна 3:4. Вот как мы читаем послание Иоанна 1:3-4. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие. Грех есть беззаконие». Всякий, делающий грех, есть беззаконие. Грех есть беззаконие. То есть грех есть неправедность. Можно было бы более точно перевести. Писание говорит, что всякий такой грех есть грех неправды, выступающий против правды. Также этот антоним дикаесун в Римлянам 1:29 и адекая поставлен в первом списке преступлений как нарушение божественного закона и его норм. Давайте глянем первое послание, послание к Римлянам, 1 глава, 29 стих, 1:29 Римлянам. Так что они исполнены всякой неправды. Возможно, что это всякой неправдой, то есть всего противного праведности является как заголовок для всех последующих терминов. Этот термин переводится 24 различными терминами в Септуагинте со следующим наиболее частым значением, как подавлять, притеснять, вымогать, проступок, вина, нечестие, совершать насилие, причинять вред или совершать несправедливость, говорить ложь и неправду. Ясно из употребления, что этот термин часто означает намного больше, чем просто недостаток праведности. Он также может относиться к весьма проявляющемуся нечестивому поведению. Еще один термин, на который мы также обратим с вами внимание, это быть нечестивым. Эйсебия. Опять та же самая ситуация. Себио – это поступать праведно. Айсебио – быть нечестивым. Идея этого термина заключается в нечестии или безбожности. То есть без Бога. Корень греческого термина, корень «seb», «root», был распространен в нерелигиозном греческом употреблении, чтобы говорить о почитании и верности, о правильном уважении к богам. То есть в этом слове, мне кажется, вот в греческом слове идея «себио» – почтение или уважение – соответственно, «авсебиос» – это получается проявление нечестия, неуважения, непочтения. Достаточно хорошо переведено в синодальном. И также может иметь значение как «безбожный» или «нечестивый». К примеру, послание к Римлянам 1:18. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие в этом случае. Или 4 глава Римлянам, 5 стих, 4:5. А не делающему, но верующему того, кто оправдывает нечестивого, вера вменяется в праведность. Или 11:26, тут же послание к Римлянам, 11 глава, 26 стих. Сказано, итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. Также хотел обратить ваше внимание на отрывок в первом послании Тимофея 1:9. Первое послание Тимофею 1:9 сказано, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных. И также второе послание, обратите внимание, второе послание к Тимофею 2:16. Второе послание к Тимофею 16. Непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии. То есть проявление греха нечестия. И Титу 2.12. Послание к Титу 2.12. Научающий нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно и праведно, благочестиво жили в нынешнем веке, отвергли или отвергнув нечестие. То есть в этом случае это как раз безбожие. Также еще один из терминов, описывающий грех, это агноэс или агноэ, быть неосведомленным. Как в человеческих судах незнание закона не освобождает никого из нас от ответственности, так точно и незнание, собственно, истины не освобождает нас от исполнения истины. Хотя при этом нужно сказать, что Божья истина открыта. Ну вот как об этом мы читаем в книге, к примеру, Псалтырь. Если мы откроем с вами 18-й Псалом, там сказано следующее. Книга Псалтырь, 18:1-6. Небеса, со второго стиха, пожалуй. Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их. Он положил в них жилище солнца, но выходит, как жених, из брачного чертога своего радуется, как исполин пробежать поприщ. В этом случае речь идет о общем откровении, которое Бог дает всем людям. И наблюдая весь этот прекрасный мир, высоту неба, глубину звездного Млечного Пути, тепло солнца, прелести зелень травы и шумящих листьев на деревьях, человек понимает, что весь этот прекрасный мир был создан Творцом. Наблюдая результат творения, мы понимаем, что у этого мира есть Творец, и мы подотчетны этому Творцу, и однажды должны будем дать ему отчет. Также Деяния, 14 глава. Деяния, 14 глава. С 16 по 17 стих. Который в прошедших родах попустил всем народам ходить своим путем, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяние, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, исполняя пищу и весельем сердца наш. И здесь апостол Павел, рассказывая о Боге, говорит, что тот, хотя и позволил людям пойти своим путем, тем не менее не переставал постоянно свидетельствовать о себе через те благодеяния, дожди и урожай, которые люди собирали и получали по милости Божьей. Таким образом, быть неосведомленным, говорит Бог, на самом деле является состоянием сознательного незнания. Условие, которое оставляет виновного в каждом поступке с умыслом. Другими словами, если хотите, это желание не знать Бога, потому что Божья истина открыта. Вот использование однокоренного прилагательного в Деянии 17:23. Деяния 17:23. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу сего, то которого вы не зная чтите, я проповедую вам». поясняется, что назначение что незнание человека о Боге, Его слове, Его воле и Его заповедях не бывает без личной вины. Несмотря на то, что этот термин не несет с собой уровень своеволия, то есть незнание не подразумевает некого своеволия, который несут многие другие термины. Как отмечено в Деянии 3.17, благодаря милости и состраданию Бога нашего, грехи, наказания, как и другие грехи, прощаемы. То, что должно вести христиан к большему и большему посвящению и благодарности. А человека неверующего, не знающего Бога, должно больше и больше склонять к поиску той Божьей милости и прощения. Еще один термин – это долг. Эфелемай. Или эфейле. Два хорошо известных отрывка в синоптических Евангелиях. В Евангелии от Матфея, 6 глава, 12 стих, где мы читаем о молитве, которой Христос учил учеников молиться. Это будет 6.12. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». И Евангелие от Луки 11.4 демонстрирует, что все грехи приводят человека в положение должника перед Богом. В Новом Завете офелема встречается всего лишь дважды. Здесь в Евангелии от Матфея 6.12. И исключительно только в Матфея. Потому что в Луки используется другой термин «долг». Лука заменяет слово, чей первоначальный религиозный смысл был более понятен для читателей, которым адресовал евангелист Лука свое Евангелие. Помните, что если Евангелие от Матфея было написано для еврейской аудитории и еврейского читателя, то книга «Деяния святых апостолов» и Евангелие от Луки были написаны для греков. Потому Лука как раз прибегает к другому термину. Но идея достаточно ясна. Грех ставит человека в положение морального долга перед Богом. Моральный долг, который они не могут, мы не можем оплатить. И следствие, люди должны быть наказаны. Или у нас остается лишь только надежда прибегнуть к Божьей милости и искать Божьего прощения за свои долги. Пока не наступит тот день суда и расплаты. И последний термин, на который мы обратим внимание, это «какос» – «делать плохое». Это слово собирает в себя много других греческих терминов, которые также описывают грех. Поймите, друзья, это еще не исчерпывающий список. И хотя мы с вами обратили внимание на 14 ветхозаветных терминов и сейчас на 12 новозаветных терминов, это, может, звучало немного утомительно, но это не полный список. И это все показывает, насколько Бог серьезно относится к греху. Итак, какие выводы мы делаем из всего этого? Ввиду огромного количества данных о грехе, один вопрос, который следует задать сейчас. Как получилось, что грех вошел в человека? Говоря более богословским термином, какой взгляд о вменении греха будет правильным? Но об этом мы поговорим с вами на следующей лекции. А сейчас я благодарен вам за ваше внимание.